Третий эфир на этой неделе. Вань, пойдем на рекорд и будем делать 5 дней в неделю эфиры, как ты думаешь?
Да, привет, Серега, еще раз. И более того, мы еще давай скажем, что завтра у нас есть еще одна запись, но то будет в записи, непонятно на каком канале, но в том плане, что завтра у нас
четвертый. Давай мы просто проинформируем людей, чтобы мы что-то делаем, да?
Что-то делаем, да.
Да, отлично. Ребят, всем привет. Напишите, пожалуйста, в комментариях на Ютубе, видно нас, слышно, начался ли показ вашего любимого вечернего шоу про венчурные инвестиции и как вы его ожидали, тоже можете написать. А мы продолжаем эту неделю нон-стопом, делаем следующий эпизод, в котором мы затронем тему, опять-таки, мы, видите, такими волнами, мы там сначала про поздние стадии, потом про крипту, а сейчас мы пошли, условно, в ранние стадии и в стартапчики, снова вернулись. Вань, говорить мы будем сегодня о чем? О копикатах. Что такое копикат?
Копикаты – это такая схема работы стартапов, когда они берут уже успешную какую-то модель, не смотрят, там, Uber, там, не знаю, Airbnb, Notion – крутая штука, она работает, продается, миллиарды, единороги. Давай сделаем так же, ну, какую-то там…
Но в России.
Да. Или так же, но в другой стране.
То есть, получается, что? Получается, идет какой-то первый открыватель, таким прорубает лес, летят щепки, а за ним идут умные ребята, которые делают то же самое, докручивая и без этих вот проблем первооткрывателей. Ну, слушай, звучит интересно. Вопрос, насколько это ограничено территориально? Можно ли сделать успешный копикат там мировой, второго единорога, третьего, там, декакорна, или все это ограничено какие-то локальными историями? Будем сегодня об этом пытаться поговорить и будем, естественно, расспрашивать нашего сегодняшнего гостя. В гостях у нас сегодня Олег Бочтарев, партнер в корпоративном венчурном фонде Кировского завода с 2019 года. Фонд ранних стадий, 7 компаний в портфеле. Создал корпоративную экосистему для работы с инновациями в группе компаний Кировский завод. Окончил Санкт-Петербургский университет телекоммуникации и университет прикладных наук в Лейпциге, Германия. У Олега 8-летний опыт работы в направлении трансферных технологий, прямых инвестиций и венчурных инвестиций. Киров Group Ventures инвестирует в технологические стартапы на ранних этапах, работающих в сферах промышленности, недвижимости, бигдата и HR. Уф, вроде все правильно прочитал. Олег, привет.
Да, привет, коллеги. Привет, Сергей. Привет, Иван. Да, все правильно прочитали. Меня хорошо слышно? Хорошо,
да, отлично.
Да, супер. Да, собственно, тема... Мы сразу начинаем к теме, правильно я понимаю?
Или надо Нет, сначала давай коротко представь, коротко расскажи о себе, потом пару организационных моментов, а потом начнем.
Окей. Так, ну, вы все правильно сказали, ребят. Я действительно на заводе уже почти 10 лет. В этом в следующем августе будет 10 лет. Начинали мы, как это видится, сначала с просто трансфера известных технологий из Европы в Россию, как то в железнодорожной отрасли или, например, в ветроэнергетике. Но наш акционер, собственно, молодой, да, достаточно молодой, 39 лет акционер компании и генеральный директор, уже тогда, да. Мы начинали, на самом деле, инвестировать в Германии, собственно, и продолжаем инвестировать в Германии. И это довольно хорошо у нас получается. У нас портфель где-то 36 компаний в Германии. Вот, да, и... После того, как мы получили вот этот вот аппетит, получили аппетит инвестирования в Германии и поняли, что там это хорошо работает, мы, и, собственно, акционер и LP сказал, давайте попробуем то же самое сделать в России. То есть мы уже копикапнули то, что мы уже успешно сделали в Германии, мы решили скопикатить сюда, в Петербург, в Россию, собственно, где-то вот около года назад начали это делать в России. Вот. И в тот момент как бы понятно было, что уже... Кому же этим заняться, кроме как не мне, потому что мы и занимались, и знаем хорошо завод, знаем проблемы завода хорошо, мы знаем, как это работает в Германии, потому что в Германии, собственно, я был частью команды, именно как раз, которая занималась и отбором проектов, и инвестированием. Ну и вот, собственно, год назад мы начали этим делом заниматься в России и смотрели разные модели. И про одну из моделей мы сегодня с вами, собственно, и поговорим.
Класс. Окей, тогда пару организационных моментов для тех, кто нас смотрит и они знают, что у нас можно выигрывать классные подарки, спикеры дают классные подарки за крутые вопросы, которые заданы в прямом эфире, в Ютубе, собственно, в чате. Поэтому, Олег, сегодня какой... Вот у нас сегодня очень такой уникальный подарок, мы сегодня поговорили. Давай сформулируем, что это за подарок.
Так, подарок будет... ограниченная серия, то есть, в смысле, один из элементов ограниченной серии елочных игрушек, произведенных на императорском, Санкт-Петербургском императорском фарфоровом заводе. Елочная игрушка в виде трактора Кировец, собственно, один из основных наших продуктов. Ведущий наш продукт в группе компаний – это трактора, сельскохозяйственные трактора Кировцы, всем известные с прошлого века трактора, и, собственно, по-прежнему являющиеся лидером отрасли. Вот, да, фарфоровый огонь. Трактор на елку.
Фарфоровый трактор на елку, то есть елочная игрушка из ограниченной коллекции, которая была создана на императорском заводе. Блин, очень круто звучит, хочу себе такой, но, возможно, достанется кому-то из тех, кто задаст вопросы в комментариях на YouTube. Если вы нас даже смотрите на Фейсбуке,
что почему, возможно, Серег, точно кому-то достанется?
Да, что странно, в смысле точно, может быть, мы себе заберем, мы же наглые. Короче, кто нас смотрит на Фейсбуке, переходите на YouTube и пишите здесь, делайте активность, подписывайтесь, ставьте лайки, чтобы у нас YouTube нас показывал. Все, все сказал. Хорошо, давайте к теме. Копикаты, технология, на самом деле, существует, наверное, испокон веков. Все копируют бизнесы друг друга. Кто делает лучше, кто делает хуже и так далее. Почему это в такое типа отдельное направление, во-первых, вылилось, как, типа копикат? Почему это отдельно выделяют и целые венчурные студии делают? Чтобы... Вот мы занимаемся только тем, что берем классные бизнес-модели и создаем локальные их копии.
Ну, надо сказать, что мы не только на это, этим занимаемся, да, то есть мы классический венчурный фонд, который отбирает проекты, инвестирует. Но когда мы начали понимать, что у нас, как мы сейчас говорим про то, что у нас мы как завод, мы как компания, которая имеет некий ресурс в виде там, дилерской сети, в виде большого парка станков, в виде большого количества экспертов в отдельных отраслях. И мы понимаем, что эти ресурсы можно каким-то образом утилизировать по-другому, да, вот, и начинаем смотреть, что же можно на базе этих ресурсов нового придумать. Собственно, оттуда и родилась идея, что мы, в принципе, прежде чем там городить колесо, да, давайте посмотрим на то, что же уже было сделано, и как мы с помощью этих ресурсов можем либо повторить то же самое, да, либо даже, может быть, сделать лучше то, что пытались сделать другие за рубежом, но у которых не было тех ресурсов. Вот базовая изначально идея такая была. Вот, собственно, как мы к этому пришли, да, и мы сейчас... Ну, я не знаю, можно конкретные примеры сейчас даться, или можно подискутировать насчет, например, того вообще, какие есть хорошие примеры. Вот ты назвал, например, Яндекс, ну, или Озон, например. А мне, например, в голову приходит ВКонтакте, да. Паша Дуров, когда создавал, собственно, ВКонтакте, на тот момент Facebook уже был популярен, да. И, собственно, Павел Дуров учился в той же школе, что и я, на класс даже более того младше. Вот, и мы помним, ну, не все помнят, но помнят, как это создавалось, да, и это был, конечно же, он был фанатиком своего дела, но при этом это было в конечном счете копия, да. В Германии, я учился в Германии тоже есть своя копия Фейсбука, да, она не такая успешная, как Фейсбук, она, ну, она в какой-то момент умерла, это было студию Фавцет. Тоже абсолютно такая же идея, как и Facebook, как и ВКонтакте. То есть свои такие региональные Фейсбуки, они появлялись и появляются. Ну, собственно, у нас одноклассники были, да. Вот. Если идти больше к промышленным копикатам, да, то, не знаю, знакома вам или незнакома история с Xiometry, например, да? Нет, слышали про Xiometry?
Слышали про Xiaomi.
Ну, окей. Ну, окей, да. Нет, Xiaomi делает совсем другое. Xiaomi — это промышленный маркетплейс. Это такая виртуальная фабрика по производству деталей. Да? То есть, когда у тебя сейчас, например, у нас производство, да, и мы производим либо же какой-то конечный продукт, либо производим на заказ какие-то детали. Да? И чтобы произвести эти детали или чтобы разместить заказ, тебе нужно как клиенту пройти через определенный путь, да, это от отдела, который выполняет производство, через технологов и так далее, и попасть потом уже на производство. А Marketplace, он в себе объединяет такое большое количество производств, на котором ты можешь, ну, зайдите на сайт, Xiaomi, это прям хороший пример, вот, и ты можешь зайти, вот, и тебе, мне нужно произвести какую-то деталюшку небольшую или серию небольшую деталюшек. Я захожу туда, размещаю заказ, и мне быстро считают этот заказ. Это автоматическая система, которая считает заказ. Да, она, ты можешь туда загрузить 3D-модели, ты можешь туда загрузить PDF-ки, Вот она считает, делает примерный ориентир по цене, она тебе делает примерные варианты, где ты это можешь произвести в Китае, в Польше, в Америке или в России, да, и ты можешь выбрать, как будучи там из Польши, ты можешь выбрать, чтобы тебе через эту платформу прислали эту деталь или серию деталей из Китая. И это все упрощается сильно. Вот. Почему я это сделал пример? Потому что это модель, которая изначально была создана там в США, после этого успешно была скопирована в Германии. И вот мы, например, для себя решили, что нам тоже нужно в это направление идти. И мы искали, собственно, тех, кто разбирается в производстве, разбирается в таких маркетплейсах в России. Мы нашли несколько компаний, но поняли, что они все не идеальны, и мы сейчас пытаемся то же самое сделать самостоятельно. То есть, прям скопировать эту идею, потому что мы понимаем, что в России парк станков огромный, просто огромный парк станков, и проблема на производствах недозагрузка этих станков. Да? В принципе, ты можешь пойти в тот же самый Xiaomi или немецкий там, проект, стартап Creatites, да, договориться с ними там о лицензии, да, но в принципе ничего не мешает запустить самостоятельно. Вот примеры из промышленных, да, но нельзя сказать, что это успешно. Вот как-то так.
Угу. Ну, насколько я понимаю, Серег, ты замьючен, если что, насколько я понимаю, вот в этом примере конкретно там еще большая часть айтишная, софтверная под капотом.
Но конечно.
Да, и там мало того, что найти все станки и ресурсы, нужно, чтобы эта вся система работала как часы там, чтобы загружать и просчитывать. Потому что просчет, как я знаю, у меня, я вот в Екатеринбурге, когда жил с Серегой, мы вместе...
Мы не вместе жили, не-не-не-не.
Расскажи, расскажи. Вот, у меня знакомый, он тоже занимался тем, что у них там несколько станков, и они делают какое-то металлопроизводство. И вот да. Он говорит, самая сложная большая часть – это вот просчитать это все дело.
Технологии, да, да. Это технологии, которые рассчитывают техпроцесс, да, все правильно. Угу.
Да, недавно да, был стартап.
Это на самом деле все.
Да. А? Недавно просто ко мне тоже стартап приходил, он сделал такую же штуку, только для мебельных производств, типа для кухонщиков.
Все правильно, да. Да, мы на самом деле один из таких стартапов сейчас тоже смотрим, потому что один из наших GP, да, у него свое производство, которое, например, выпускает все... всю наружку для Макдональдса, всю наружку для крупных автодилеров. Вот. И он в том числе поставляет, например, там, мебельную фурнитуру в тот же самый Макдональдс. Да? И вот фишка, про которую ты говоришь, да, мы за нее посмотрели, зацепили, сейчас смотрим. Может, даже тот же самый проект.
Да, кстати, возможно. А, давай, знаешь, поговорим про что? Как у вас все это устроено? То есть какой процесс проходит стартапы, они потом вас интегрируют, вы их выкупаете, или вы в них инвестируете? Как все это у вас работает?
Ты говоришь, ты сейчас говоришь про копипастовую модель или...
Ну копипаст понятно, вы копируете и делаете, да. А у вас две, это точно, да. Все, совсем у вас две. У вас типа копипаст и вы как венчурная копикат. Студия, правильно?
Копипаст или копикат?
Как копикат?
Ну, в интернете везде пишут копикат, на самом деле. Хотя копикат...
Скопировал, да, вырезал?
Копипаст. По идее, да, да. По идее, копипаст должно быть. Хотя в интернете везде пишут копикат. Странно, да?
Вот... Да, надо, кстати, разобраться.
Тебе надо скопировать и вставить, да? А везде вот у меня сейчас прям копикат где-то вот находился сегодня, как раз смотрел. Да, везде копикат пишет.
Да,
то есть, кстати, то же самое.
У вас нет такой истории, да, что вы увидели какую-то штуку и типа уже готовую, и выкупили себе, интегрировали в себя, и все, это ваш стартап. Или вы так тоже делаете? Выкупаете M&A?
Слушай, мы как стратегии не работаем. То есть у нас есть M&A-департамент, который занимается там покупкой. То есть мы недавно, например, поглотили одного из... Такая железная штука, давай. Немного про железные совсем проекты. Мы в группе компаний выпускаем в том числе буровое оборудование для изысканий. Вот, и мы... Это, кстати, с какой-то стороны тоже был стартап. Это был парень, который выпускник Горной академии, Горного университета в Санкт-Петербурге. Он сначала производил, точнее, сначала был дилером крупного производителя в Германии. Ну, как классика, да, дилером производил, потом сделал свое небольшое гаражное производство. После этого решил, что нужно расширяться и, собственно, каким-то образом на конференции по молодых предпринимателей Петербурга, которые организуют деловой Петербург, встретился с нашим LP. Они там договорились, и в итоге построили завод. Сейчас мы в России вторые по объему выпуска вот этих вот буровых установок. Мы в позапрошлом году поглотили одну компанию, которая была на четвертом месте. И сейчас поглощаем еще одну, которая была на втором месте, на третьем месте. Ну, то есть, как бы, а это все там в течение последних, ну, наверное, лет 7 произошло.
Офигеть. Круто.
Да, круто. Ну, здесь мы поглощаем, к вопросу поглощения, да, мы поглощаем, но мы не, ну, стартапы мы пока не поглощали. То есть у нас нету потребности такой. У нас внутренний наш рынок, он не такой большой, в смысле внутренний наш на заводе. То есть имело бы смысл, наверное, какую-нибудь технологию поглотить, которая бы сделала бы нас конкурентоспособными, да? То есть, например, для, в нашем рынке несколько лет назад было поглощение там, компании John Deere, да, они поглощали компанию, которая производит системы для точного земледелия, для точного вноса удобрений, да, и, там, и удобрений, собственно, и полива. Вот они прям поглотили, потому что понимали, что если они эту технологию будут иметь у себя в компании, то они смогут фермерам предлагать под ключ всю агротехнологию. Вот, они поглотили, и они сейчас, собственно, будут через какое-то время ее предлагать фермерам. Но у нас такой стратегии нет.
Понял. А, ладно, давай вернемся к копикатам и копипастам. Ну, да, вот здесь процесс интересен. То есть вы находите какую-то модель, вы собираете под нее команду, нанимаете прям людей, получается, и кого-то назначаете там из отдела или сейчас внешних людей набираете? Как это происходит?
Слушай, смотри, да, во-первых, наверное, при вот этой копипаст, копикат модели, да, наверное, тут действительно самое важное, конечно, это, да и в любом стартапе, это там команда, да. Мы довольно часто обсуждаем этот момент, а еще на самом деле внутри. И венчурное вообще вот направление, да, венчурный фонд, это по большей части это такой хороший HR-департамент, да, который занимается реально отбором просто команд. Потому что в конце концов, какая бы идея ни была, главное команда, да, как она это будет вытягивать. И тут то же самое, да, то есть мы выступаем, по сути, людьми, которые набирают команду, которые правильно знают, где как подобрать. И тут комбинация из наших внутренних ресурсов, наших внутренних людей и внешних. Потому что, ну, надо понимать, что у нас, конечно, очень высока компетенция технологическая, да, но когда идет речь о коммерческой или бизнес-составляющей, то тут, конечно, надо прибегаем к внешнему рынку.
А как история про мотивацию людей? Вы даете им какие-то доли или они просто зарплату там работают? Мне вот это интересно. Или это все внутренняя засекреченная информация?
Да нет, почему засекреченная? Нет, там, конечно же, и доли, естественно, идут, да, то есть это как бы, это мы все понимаем, что тут без этого никак, да. То есть мотивация у людей, она, ну, вначале мы, естественно, оформляем это в виде там, опционов, да, вот, но под KPI, а дальше это люди действительно становятся основателями с самого начала, да, то есть они как бы понимают, за что они работают, и понимают, какое будущее.
Интересно. У нас, кстати, вот в Якате, вообще в области, есть такой... К нам шел Челябинский завод, выкупил местный завод. Челябинский трубный, как он там называется?
2020. ЧТПЗ был выкуплен Синарой, да. Вот, ЧТПЗ, нет, не Синара, ТМК, по-моему, купил. А, ну ТМК входит в группу Синары, все правильно, да.
Да, и вот они сейчас тоже активно после вот этого слияния начали делать какие-то такие стартаповские движухи, выкупают технологии, ищут. Это вообще какая-то тенденция пошла, я смотрю, ну, среди заводов. Не вы первые вообще все это задали?
Слушай, ну да не могу сказать, что мы первые. То есть там, например, Мордашов и Северсталь, они довольно давно уже занимаются венчурными инвестициями. Они, правда, ну, насколько я помню, они очень рано начали заниматься венчурными инвестициями в, там, в материалы и в HR. Да, то есть они же Talentech, это их, да, вот, и в Север Групп входят, и у них там действительно там и Север AI, да, их проект, они там вели переговоры по выкупу большого, ну, то есть у них было много интересных проектов, да, то есть, а с точки зрения именно...
Ну, вообще тренд, тогда, вот этот тренд, ты видишь этот тренд, что он пошел, заводы начали вести себя более современно, на приятное удивление.
Да, да, у нас на самом деле, опять-таки, мы являемся основателями ассоциации промышленных инноваций, да, в России, вот, и в этой ассоциации сейчас, ну, не так много членов, как много активных участников, и среди участников все те, которые вот назвал, да, там, в начале, это и Новолипецкий металлургический комбинат, и Магнитогорский, и Северсталь та же самая, и Газпромнефть, и Красцветмет, и Лукойл, там, то есть очень много компаний, которые вот действительно туда пришли, потому что, я так скажу, венчурные инвестиции сейчас особенно пересекаются с инновационными департаментами, когда люди говорят, вот мы внедряем инновации, да, и вот эти вот инновации, они пересекаются с где-то, если у акционера достаточно ресурс там, на венчурные инвестиции, то в какой-то момент они приходят к тому, что нужно еще инвестировать. То есть через инновации приходят в инвестирование, потому что понимают, что там довольно большой рынок, где можно, например, там же вот эта вот пресловутая цифровая трансформация, да, где диверсификация портфеля, создание новых бизнесов на основе данных и так далее. Но это все тема, которая далеко от копи... Хотя, кстати, не так далеко, потому что действительно многие все-таки берут и копипастят идеи. И это, наверное, правильно.
Да, там вот... скорее подходы и, ну, то есть, что, на что раскладывают, на какие там новые бизнесы. Там, понятное дело, что не берут как
ну,
прям.
Ну, кстати, я не знаю, вы меня тормозите, если я могу много рассказывать разных примеров, да, тормозите.
Нет, примеры это хорошо. Что...
Да, например, мы смотрели в один проект немецкий, да, что они сделали? Это, по сути, биржа, биржа ферросплавов. То есть мы все понимаем, там, что такое в принципе биржа, да, там или там, окей, там, возьмем, пускай не marketplace, чтобы в нашей терминологии, да, там всем понятно, что такое marketplace по, да, там, по поиску отелей, да, или что-нибудь такое, да, вот, а представить себе marketplace по закупке ферросплавов для металлургических производств, ну, как бы вообще тяжело, да, но рынок есть, не, реально рынок есть, потому что, ну, как бы вот в России, да, ферросплавы закупают там у ограниченного количества компаний. А если ты хочешь, например, ускорить или сократить расходы, да, ты можешь пойти на международный рынок, попробовать там закупить ферросплав. Но ты сразу сталкиваешься с проблемами контрактования, незнанием рынка и так далее и тому подобное. Вот немецкий прикольный стартап, который не только сделали маркетплейс по поставщикам ферросплавов, они еще более того сделали свой независимый индекс, индекс, который... независимый, базируется на котировках, не на котировках рыночных, да, а котируется на основе договоров, которые они заключали в своем маркетплейсе. И он оказывается более точным, чем нежели это рыночный индекс, который формируется за счет обзвона просто участников рынка. И он с задержкой выходит, и он не всегда отображает ситуацию на рынке. И вот стартап, да, маркетплейс по закупке ферросплавов.
Прикольно. Ну, на самом деле, я видел вообще... даже marketplace, там что-то по всяким там, ну, тоже комплектующим для заводов, то есть их же разные есть. По-моему, даже что-то, блин, не могу вспомнить, но что такое прям тоже очень интересное, только для специализированных заводов. Казалось бы, ну, всего лишь пару заводов, да, вроде думаю.
Да, а я к тому, что на самом деле, вот мы говорим про копипаст, прям взяли бизнес-модель и такую же делаем, а ты можешь копипастить не модель из рынка в рынок, со схожим, а ты можешь брать из индустрии одной, копипастить в другую. Да, ну, то да. Есть ты, например, существует, не знаю, там, модель какая-то в финтехе, понятная, работающая, или там, не знаю, в каком-нибудь эдтехе. Ты ее видишь и понимаешь, что, а, почему это не синтезировать, там, не скопировать в промке.
Тогда это вообще весь бизнес так работает, то есть берется что-то из одной индустрии на стыке другой,
конечно,
соединяется, да. И вот тебе новый стартап.
Правильно. Да, да, так не, реально так есть. И вот с этим вот это как раз-таки вызов для вот этих венчурных студий понять, мониторить рынок, смотреть, что происходит, брать существующие модели не только в там региональных других рынках, а в смежных рынках или в совсем других рынках и переносить к себе. Да. Знаете,
еще, кстати, очень сильно говорят, извини, что перебил, да. Скажи.
Да не, я хотел просто вернуться к истории, елки-палки, вылетело из головы, то эти, был метод поиска 9 шляп, знакомый такой 9 шляп?
Да, вот. Что-то слышал. Угу.
Вот, это, ох, на метод поиска изобретений, как называется?
ТРИС?
ТРИС, все правильно, да, ТРИС, теория решения изобретательских задач, у них же один
из...
Да, один из методов ТРИЗа, то есть там есть там набор инструментов, правильно, в ТРИЗе, и один из инструментов ТРИЗа – это ты берешь свойства одного предмета и прикладываешь абсолютно незнакомый предмет. И смотришь, как изменяются свойства. да, или как изменяются параметры нового объекта с новыми свойствами из другой области. Да, и тем самым ты ищешь вот эти вот изобретения новые. Тут то же самое, ты берешь один объект, у которого есть какой-то там модель, переносишь на совсем другой объект, на совсем другой рынок или совсем другую отрасль и смотришь, как это будет работать или нет.
А вот такой вопрос. Все равно же в основе стартапа, мне даже кажется, такого и внутреннего лежит какая-то проблема. Ну, то есть чего-то надо автоматизировать, что-то надо удешевить, что-то надо убыстрить или обсмартить, условно. То есть все равно же должна быть проблема, а потом уже искать решение для этой как-то проблемы. Вот ваши вещи, которые вы, стартапы, делаете, они направлены, кстати, в первую очередь на что? Они направлены на... Вообще, в целом, всегда в B2B, наверное, направлены либо на снижение издержек, либо на увеличение прибыли глобально, да?
Да,
всегда.
Да, все правильно, да. Ну, смотри, во-первых, да, окей, давай вот конкретный пример, возвращаясь к маркетплейсу по выпуску, ну, виртуальной фабрики, да? Проблема в чем? У нас... Давай я так, без, чтобы не схватить язык, какое-то количество станков, да, там возьмем 1000 станков, да. В целом мы выпускаем какое-то количество деталей, но мы понимаем, что у нас станки в среднем недозагружены, да. Ну, то есть, как бы, как мы можем их дозагрузить? Мы можем нанять еще там сейлзов, которые будут искать заказы, будут обзванивать там поставщиков, у заказчиков, будут старых заказчиков обзванивать, будут пытаться там на международный рынок выйти, там пройти какие-нибудь, не знаю, ассессменты и так далее. Ну или ты можешь создать платформу, на которой ты будешь размещать свои мощности, да, и еще другие мощности, и тем самым приближаться к максимальной загрузке, оставляя, естественно, на пиковое время, оставляя запас. Вот проблема есть, не загрузка станков, конечно.
Окей.
Но иногда это, возможность. Иногда это ты видишь возможность. То есть мы видим... Ну, скажем, давай возьмем так, мы знаем фермеров, мы знаем агрохозяйство, да, мы знаем их потребности, то есть мы не можем, нельзя сказать, что мы знаем их проблемы, да, мы знаем их потребности, мы знаем тренд на рынке, и мы знаем, что тренд на рынке сельскохозяйственном рынке, да, у фермеров, тренд на рынке в Америке опережает нас там года на 4, да. И мы понимаем, каким образом наши фермеры через 4 года будут себя вести, что им будет нужно, да, и что нам мешает сейчас взять, ну, давайте пример, да, есть комбайны, да, это вот из последних, кстати, примеров, ребята, компания Green Grow, да, это московские ребята, которые сейчас пилят стартап в совсем ранней стадии, вот, есть комбайн, есть поле, есть оператор, есть владелец фермерского хозяйства. Оператор в смысле, ну, механизатор, который на комбайне ездит. Оказывается, проблема в том, что не все люди, которые управляют фермерскими хозяйствами, знают урожайность конкретного участка земли. То есть он не знает в целом, что мое поле, там, 1000 гектар принесло мне столько сегодня, ну, в смысле, в этом году, а в прошлом году столько. Но они не знают, сколько квадратный метр этого поля принес мне. Они усредненно знают, но в целом не знают. Вот. У нас это и так сейчас. В США там уже чуть получше ситуация. Там есть разные методы аналитические, там, включая спутниковые снимки, включая там, дронов, включая разные даты, которые они собирают с механизации. Они уже чуть больше знают про квадратный метр или про конкретный участок поля. У нас чуть меньше. Вот. Ну и ребята что сказали, мы вот видим, что там 3 года назад были проекты, которые запускались, которые, собственно, сейчас успешные, да, проекты, которые ставили, ну, это там датчики, это программно-аппаратный комплекс, устанавливающийся на комбайн, который видит конкретный сбор культуры, да, на квадратный метр, ну или на тот участок поля, на который проехал комбайн, да, и... Они привязывают это все к координатам, и по выходу, когда комбайн проехал поле, у них есть цифровая карта того, где конкретно сколько комбайн собрал культуры. Простая штука, которая там, которой уже пользуются многие в США. Вот, в принципе, можно, наверное, было бы взять и этих людей, которые там это производят. Ну, вот ребята решили, давайте-ка мы просто то же самое здесь скопируем. Добавили туда чуть больше IT-составляющей, да, то есть они улучшили продукт. То есть они не просто скопировали, они его улучшили, добавив туда чуть больше математического аппарата, да, и получился у тебя как бы продукт хороший, удовлетворяющий там всем требованиям, российский, который, в принципе, имеет довольно большой рынок. То есть сельскохозяйственный рынок в России – это то там. Ну, конечно, это не американский рынок, но это все равно, если мы берем в комбайнах, там 100 тысяч комбайнов сейчас в рынке, и каждый год прибавляется еще там порядка там, ну, там 10 тысяч комбайнов в год прибавляется. Вот тебе рынок. В принципе, на одном рынке на это можно юникорном стать, российским локальным юникорном.
Угу. Это миллиард рублей, в смысле?
Да нет,
там да долларов?
Не миллиард рублей, там, ну, то есть, нет, ну, окей, не буду раскрывать там все цифры, но они, в принципе, метят в, только на российском рынке, они могут стать полу-юникорном в долларах.
Неплохо.
Это круто.
Неплохо. Это круто. Пока напомню про наши организационные моменты. Ребят, те, кто к нам подключился только сейчас, вы можете задавать вопросы вот в Ютубе. И за лучший вопрос у нас сегодня офигительный подарок. Сегодня Олег, ну, Олег подарит игрушку в виде трактора, фарфоровую, сделанную на фарфоровом императорском заводе. На фарфоровском императорском царском. Короче, очень классная, эксклюзивная, оригинальная елочная игрушка.
Прям. Ну, выпущенная по нашему заказу, и вот как бы там, опять, у нас, почему одна, ну, мы, у нас много продуктов, я сказал, трактора, турбины, вагоны метро, буровые комплексы, да, и серия, потому что у нас вот под каждый наш продукт есть игрушка.
Вот, поэтому, блин, это крутая штука, как минимум для коллекции, мы потом сделаем с этой штукой NFT-шку и напишем этого эпизода и будем продавать еще NFT-шку. Поэтому, ребят, задавайте вопросы и ставьте лайки, пожалуйста, этому видео, если вам, конечно, оно нравится. Если не нравится, ну просто поставьте, что жалко, еще заберете. А по YouTube нас продвинет немного. И также, конечно же, напоминаю, что вы нас можете слушать на любых аудио, практически на любых аудиоплощадках. Это Яндекс.Музыка, Google подкаст, Apple подкасты, Spotify. Мы есть везде, поэтому слушайте. Прям классно будет, если вы будете нас слушать, там писать отзывы. Окей, давай немножко пофилософствуем тогда в целом. Как... Что, Вань?
Да, дай вопросик задать, а то тебя не допросишься, так сказать. Да, вот мы затронули, кстати, NFT-шки. И...
Давайте про NFT, да?
Да-да-да, давайте немножко про блокчейны, потому что в целом это технология, которая позволяет, грубо говоря, там отслеживать всякие прозрачно всякие
цепочки. Кстати, блокчейн производства, да. Интересно.
Да, это, опять, вы тормозите меня, мы много в этом направлении работаем, я говорю, что могу много говорить, может быть, даже скучно.
Говори много.
Но, да. Короче, на самом деле блокчейн – это хороший пример того, как ты копируешь тоже свойства одного предмета или одной отрасли, переносишь в другую. Да, действительно, есть проблема, действительно, есть где применить. Две конкретные отрасли в промышленности, в нашей индустрии, где это сейчас либо начинает применяться, либо будет применяться. Три, кстати, отрасли, три. По очереди. Самое первое, где мы чуть больше разбираемся, это в энергетике. Какой-нибудь хороший последний пример, по-моему, это было... Неважно, где это было. Было недавно в Ленинграде, в Санкт-Петербурге. Есть у нас Ленэнергокомпания, которая вот несколько лет назад был банк Таврический, да, был там траблы банка Таврического, потому что он обанкротился, а в банке Таврическом почему-то лежали деньги Ленэнерго, которые почему-то там лежали, непонятно почему. Короче, в итоге все сводится к тому, что типа работа на энергетическом рынке, она очень сложная, и очень много участников рынка, которые как бы получают деньги по очереди. То есть я клиент, я там Кировский завод, я плачу по своему тарифу бабки одному. Дальше следующий, кто-то получил бабки, отщипывает оттуда свой, часть своего тарифа, передает бабки дальше. Дальше бабки следующий отщипывает. И вот так вот там 6 стадий проходит вот этот вот мой платеж. И к, там, к ФСК, да, он приходит через полгода. Да? Угу. Где были бабки мои полгода? Ну, где-то были.
Где-то а там не 5 копеек, как говорится.
А там ни хрена не 5 копеек, да, то есть там как бы компания банкротится там сотнями миллиардов рублей, как бы неплохо. Типа, ну да, не смогла, где-то вот зависли. где-то потерялись по дороге. И все там. Как бы. Ну, это прям дикая проблема того, что я плачу. Конечно, ко мне претензий нет, я заплатил. Но компания банкротится, у компании возникают проблемы. Короче, вот эта вот структура оплаты, она не идеальна. Да, и сейчас все идут к тому, что, ну, собственно, это там толкает этот весь процесс Россети. Россети толкает этот процесс благодаря там, технологиям, которые, ну, не нами были созданы, но мы их там разрабатываем, в смысле, не мы, как Кировский завод в России, а технологии расщепления платежей, да, то есть у тебя как бы пришел платеж от меня, пришел платеж физически в банк, а дальше создается виртуальное расщепление платежей, и каждый из участников рынка получает моментально свою долю. Да, без вот всяких вот там, типа, поддержали деньги через там, в соответствии там с требованиями, да, я могу поддержать деньги там, если я энергосбытовая компания, могу поддержать деньги там 3 месяца, да, эти 3 месяца я там положил в банк на какой-нибудь там долларовый депозит, чек упало, а этот банк неожиданно там схлопнулся. А схлопнулся, ну, короче, все мы знаем, как это происходит, да, короче, ну, вот проблема. Эту проблему пытается решить именно блокчейн, потому что блокчейн – это некая система, которая позволяет там, доверительно производить расчеты между участниками, то есть ни у кого никаких вопросов не возникает, просто созданы общие правила вначале. Самая большая проблема еще есть – это вот съем и доверие к данным, которые снимаются с конечных приборов учета. Собственно, это не будет работать идеально, если у тебя старый аналоговый счетчик работает. То, что у тебя все равно остается... Это как, знаете, это как мы тут где-то на конференции, по-моему, в Казани, что ли, это была конференция. Кто-то там из Росатома выступал, говорил, вот там, тудым-сюдым, серверизация. А какой-то там человек встал, сказал, ну, слушайте, что там, то, что вы... сделали Uber, это раз цифровизация, у вас все равно есть водитель, который как бы на самом деле разрушил просто вот эту вот историю, да, были водитель как культ, садишься там, можешь поговорить, а тут сейчас водитель это такая дешевая прокладка, которая как бы является узким местом вообще в цифровизации, то есть ты вроде зафровал там апстрим, а даунстрим у тебя все равно как, никакой цифровизации не произошло, да, тут то же самое. Как бы ты можешь цифровать там расщепление платежей, но у тебя все равно человек должен бегать от счетчика к счетчику и переписывать это все на бумажку в состоянии счетчика. Ну, то есть так, вроде как...
А потом вбивать в блокчейн.
Да-да, потом вбивать в блокчейн. Нормальная цифровизация, да?
Ну, короче, да. То есть это бумажки.
Да, то есть это как бы отдельная история, и это, конечно же, пока не будет создан, мы называем у себя там условно гигиенический уровень, да, гигиенический уровень наличия технологий на производстве, да, где ты можешь действительно там снимать в цифровом виде данные с приборов учета и так далее, то там весь блокчейн дальше, он является там условным, потому что ты можешь подкупить. Зачем подкупать? Ну, человек может ошибку просто сделать. Переносит данные с бумажки в компьютер. Ну, вот, ну, это один пример. Да, перепутал цифры, все, как бы весь дальнейший блокчейн, как бы, может быть, 100 раз там безопасный и так далее, но...
Ну, вот, это один пример. А, еще есть пример. Да, давай.
Блокчейн в промышленности, да? Другой пример, ну, тоже похожая штука, тоже недостаток доверия, недостаток прозрачности передаваемой информации на стадиях передела, да? То же самое примерно. Представим себе, ну, например, какую-нибудь турбину, да? Вот, в турбине, прежде чем, да, турбина, да, хреновая, такая большая штука, там, лопатки, там, все очень круто.
Дальше представь, короче, руку засунул, вот, мясо, все, не, ничего страшного.
Да, все, да, вот, ну, или, а можно еще представить, там, неожиданно, там, какая-нибудь Саяно-Шушенская, да, произошла, тоже можно представить, да. Короче, ну, неважно, есть турбина, которую кто-то производил, да, к этой турбине, чтобы ее произвести, там множество переделов было. А вначале была руда. Да? Угу. Ну, то есть все знаем руда, тын-тын-тын, дальше турбина. Короче, и что происходило от руды до турбины, ну, наверное, никто не знает. Там службы качества, там что-то там стараются, пыхтят, там отбор поставщиков, делают ассесменты, там делают тестовые запуски. Ну, короче, делают проверку, выстраивают систему таким образом, чтобы она была максимально, давала максимально качественный, хороший результат. Но все мы знаем, как это по итогу там может произойти. Какой-нибудь поставщик там подложил какой-нибудь сертификат на какой-нибудь там прокат свой, подложил, ну или там взял прокат китайский или более дешевый, а подложил свой сертификат, да, бумажный, понимаете, бумажный. Ну, как бы это, не знаю, как это часто происходит, но такое может произойти. Вот, и дальше что у нас? Надо каким-то образом эту единую систему так сделать, чтобы я, как производитель, как покупатель турбины, имел полное прозрачное понимание того, откуда взялась руда и как ее переплавляли в лопатки или там в вал.
А вот тут мы сталкиваемся с человеческим фактором. А нужно ли кому-то вот этот блокчейн, который все расскажет, все прозрачно, ничего не придумаешь даже, ничего не скоммунизишь?
Да черт его знает. Слушайте, ну, на самом деле, ну, да, наверное, это утопия, что такое будет, и что это кому-то нужно будет. Ну, тут только можно, наверное, действительно философствовать.
Серега, дай пофантазировать.
Не, ну, на самом деле, мне кажется, что это можно внедрять в отдельных случаях, в отдельной цепочке поставок. То есть одна конкретная компания ввела смелость, сказала, что теперь у нас все давайте делать вот на этих системах. Мы хотим за вами следить и за вами следить. Возможно,
ну, такие примеры есть. Да, ну «Газпромнефть» такой пытается делать сейчас, да.
Вот, то есть достаточно сильный игрок, у которого есть власть сказать, мы не будем с вами работать, если вы не будете использовать вот нашу систему.
Наш блокчейн, да. Ты поставщик труб, ты вот используй систему.
Труб, да.
Ты поставщик труб, вот ты должен использовать мою систему, чтобы я видел, где ты произвел, как ты произвел, как ты ее перевозил ко мне, да. А еще хорошо бы знать, откуда у тебя прокат.
Да. Угу. А еще сертификаты, пожалуйста. Подключите вот этот выдающий сертификат компании, подключите тоже к этой системе.
Конечно, ну, естественно. Да. Ну, а дальше возникает опять гигиенический уровень. Если у прокатчика нету достаточного уровня обеспечения датчиками своего производства, то бежит человек вперед, смотрит на температуру, при которой проходил прокат. Да. Ну, у него есть там такая вот штуковина, да, как... Вот он посмотрел, ага, столько, внес бумажку, побежал в компьютер, внес, и как бы компьютер уже занес блокчейн.
Слушай, а вот когда, типа, вот этот гигиенический уровень, это же, блин, ну, пипец как сложно, особенно в такой большой стране, как Россия. Допустим, мы где-то сделаем в определенных районах. Ну, представляешь, где-нибудь вот в Оренбурге, блин, это сделать там где-нибудь в Оренбургской области завод стоит. Это же пипец, когда не дойдет.
Не, ну, зря ты говоришь, например, там, ну, не знаю, там, какой-нибудь, там, давай опять, там, «Газпромнефть» возьмем с ее заводами, там, да, заводы, несмотря на то, что они далеко находятся, это не значит, что они там далеко технологически находятся. Угу. Там внедряют все. Ну,
Серега того, просто да, думает, что чем дальше от Москвы...
Да, тем... тело хреновее все, да.
Ну, слушай, вообще-то там... я вижу.
Не, ну погоди, ты на заводы не ходишь, ты ходишь, такие, ты вышел в магазин, понятно, что если ты в магазин зашел там где-нибудь не, там, на Алтае, да... Вот, конечно же, это не вкус вилл и не азбука вкуса, да, понятное дело.
Ну, то есть, правильно понимаю, что заводы в целом, они, если модернизируются, они модернизируются достаточно быстро и везде сразу.
Ну, я опять оговорку-то сделал, что, конечно же, у нас сейчас гигиенический уровень не у всех есть. И, конечно же, внедрять там вот эти вот технологии блокчейна, то есть копировать из там финансовой отрасли, да, блокчейн, копировать как технологию там в другую отрасль, в промышленность, наверное, пока еще не все готовы, да. Но тем не менее, к этому есть тренд, есть проект. Я к тому, что вот есть проект, которые увидели эту нишу, и они год за годом, там вот мы смотрели несколько проектов, они вот уже там 2 года занимаются созданием там энергетики, блокчейн-платформ, расщепляют платежи, делают там пилоты в России, в Таиланде, в Сингапуре, делают пилоты, оттачивать технологию, готовить ее вот к масштабированию, когда будет рынок готов.
А это ты говорил, энергетика, еще пару индустрий.
Ну, еще есть, да, еще есть тоже у нас, об этом мы не имели опыта, я разговаривал с коллегами, в части защиты персональных данных и доступа к персональным данным. Ну, потому что у тебя, ну, давай так, пример. У тебя, я устраиваюсь на завод, да, у меня к моим персональным данным могут иметь энное количество людей доступ.
Угу.
Начиная там от безопасников, HR-службы, заканчивая там какими-то руководителями, медлами и так далее. Как бы, каким образом регулировать доступ к твоим данным, да, но сейчас это там кто-то контролирует там кадровая служба, да, потому что у нее там что-то есть. А как это сделать централизованно и как безопасно этими данными обмениваться, а если тебе, например, туда ты подключаешь каких-нибудь контрагентов, которым тоже нужно там передать какую-то информацию, тоже непонятно. А если есть правило, которым ты подключишь контрагента, он соглашается, и он понимает, как это передается, а я, как обладатель с моими данными, я должен подтвердить доступ к моим данным через ключ к конкретному там человеку или конкретной компании. Все. Ну, то есть это как бы теоретически пока так должно работать, так, ну, как бы пример есть.
Класс.
Это к вопросу, да, копия. Мы все-таки вокруг копи-пастов, да, это вот взяли технологию, которая была там в одной индустрии, скопировали в другую, да.
Вот мне, кстати, интересно по поводу вот этого, такие вот вещи крутые, это будет сделано каким-то внешним игроком, стартапером, просто ему пришло, либо это все-таки будет внутри рождено, как вот у вас, это просто... Вы смотрите, офигенно, давайте сделаем.
По-разному, ну, то есть все в зависимости от того, какие бюджеты. То есть ты можешь там запускать какой-нибудь там компании с, не знаю, там, с бюджетом на неокр там энное количество сотен миллионов, да, наверное, ты можешь там найти команду и сделать сам. А если ты хочешь этой технологией обладать, но при этом у тебя нет денег, возможности запустить внутреннюю команду, ты можешь пойти либо купить ее как технологию, либо ты, если видишь рынок там, ты, вот как мы видим, что этот рынок будет там через 2, 3, там, 4, 5 лет, в России там или в целом где-то, то мы как бы берем, инвестируем как фонд и начинаем развивать вместе эту идею, привлекая туда свои компетенции. То есть мы начинаем туда как бы качать свои компетенции и развивать эту тему.
Окей, давай поговорим о ваших планах, если можно о них рассказывать. Что вы хотите, куда вы стремитесь, не знаю, сколько вы хотите запустить, скопировать стартапов, может быть, какие-то есть цифры в KPI и что-то интересное, короче. Можно абстрактно?
Да нет, что-то... Ну, на самом деле, это вопрос очень сложный, да. У нас есть целевые показатели, которые мы по фонду хотим достичь там по капитализации, да. Вот. А в какой модели мы его достигнем, как бы, собственно, это уже на усмотрение как раз-таки наше. Ну, мы больше идем в классическую модель, да, то есть инвестирование. Вот, если можно назвать классической, обычной модель инвестирования. Что касается вот этого именно копирования, да, или там билдинга, модель билдинга, да, то тут мы пока, должен сказать, еще пока только присматриваемся, у нас есть там два только примера, которые мы сейчас реализовывать пытаемся, да. Вот, не могу сказать, что это мы поставили прямо на поток, и можем сказать, что вот на это реально мы сейчас положим там 100 миллионов рублей или там 500 миллионов рублей, мы знаем, что мы там через 7-8 лет получим там ожидаемый какой-то прирост. Нет такого, на таких планов, наверное, будут, то есть там через какое-то время, когда мы будем уже понимать, как это работает.
Угу, понял, окей.
А окей, сколько вы обычно инвестируете, какими чеками?
Ну, мы пресид, да, пресид в России, ну, мы инвестируем там до... Обычно до 300 тысяч, да, вот, но были примеры, когда мы инвестировали там по 800.
Долларов, естественно.
Да, 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 да. Угу. Ну, например, там израильский проект мы там чуть больше даже положили. Вот там. Ну, разные, то есть мандат у нас там 300, но в целом мы там выходили за эти рамки.
Окей. Давай немножко перед тем, как перейдем к вопросам, пофилософствуем в целом про модель копиката. Насколько, вот я вопрос задал, еще так не понял, мы на него ответили или не ответили, давай еще раз. А насколько модель копиката — это либо локально, либо можно сделать такого же большого единорога? Ну, не локально, а именно на мир. Насколько это жизнеспособная модель?
Стратегия может быть разная, да, стратегия может быть разная. Мы тоже смотрели в разные, да, выходы, как выходить из этой модели, да. Ну, лежащий на поверхности ответ, выход, какой выход может быть, это как бы продажа конкуренту. Uh-huh. То есть ты создаешь локального суперигрока, да, и продаешь его такому же суперигроку, только глобальному. Uh-huh. Да, и как бы он понимает рынок, но это как бы экзит, но это не единорог, да. Вот, создать единорога можно, ну, смотрите, там, не знаю, Озон еще не единорог, да, но, как бы, наверное,
когда-то... Ну, тоже будет локально, я имею в виду, работали, вот есть игрок мировой, хотите сделать его копикат, можно ли это сделать так же на мир, имеет ли это смысл, чем делать его чисто локально, вот я больше про что, наверное.
А, имеет ли смысл? Да, конечно, имеет смысл делать.
Имеет ли смысл, получится ли сделать еще одного единорога, сделая копиката, вот.
Может получиться, да. Ну, потому что я, честно говоря, ну, как бы мне трудно, ну, не все компании, и тем более единороги, они там существуют глобально прямо на всех там континентах. Тебя ты можешь пойти в другие рынки просто. Ты можешь начать из России, идти в более знакомые рынки, там, в Азию.
Ну, вот, то есть опять мы приходим к тому, что это будут какие-то другие рынки, то есть они будут те
же самые. Да, конечно. Не, локально чисто внутри там России или там стран российского, там, русскоговорящих, наверное, это будет сложно. Хотя, говорю, что хотя вот, ну, посмотри на Озон, да?
Но, с другой стороны, появляется же, вот, не знаю, вот существует какой-то юникорн, появляется молодой стартап, вроде делает то же самое, но чуть лучше. И в целом он тоже же может сожрать его, ну, победить в этой борьбе, по идее.
Конечно, у нас даже пример есть такой в портфеле.
Давай.
Ну, то есть мы рассчитываем на то, что этот скопированная идея, улучшенная технологически, она имеет право на завоевание всего рынка. Ну, то есть, по крайней мере, существенной доли. Мы сейчас, я не буду конкретно говорить, как называется компания, но это там виртуализация рабочих мест. Mm-hmm. То есть, как бы у тебя есть там классические там VMware или представители Microsoft VDI, да, вот, которые, собственно, ну, хорошая, уверенная такая, имеющая часть рынка и в России, и везде. Вот. Но мы как бы решили в этот рынок пойти. Да? Мы нашли стартап, который копирует бизнес-модель, да? Но технологически ее улучшил. То есть они реально улучшили технологически эту модель. И мы как бы в это верим. Мы понимаем, что если мы не накосячим с точки зрения выстраивания команды в стороне бизнеса, то мы реально займем довольно существенную долю рынка.
Окей. То есть,
как, ты можешь взять модель, улучшить что-то в ней, и иметь реально шанс, ну, может, не вытеснить, но, по крайней мере, занять долю растущего рынка. Мы говорим про растущий рынок. То есть, как бы, наверное, если рынок уже состоявшийся, и там уже, ну, есть игроки, и вытеснить существующего игрока будет сложнее, чем занять долю растущего рынка.
Угу. Вань, у тебя есть вопрос, или мы переходим к вопросам от наших зрителей?
Да, давай, наверное, к вопросам. Я пока...
Отлично. У нас, да, не так много, тема, видимо, недостаточно сложная. Но начнем. Данила Свиридов спрашивает, китайским гладиаторам не важны идеи изменить мир к лучшему. Полярная идеология в долине, восхваляющая новаторов. Как обосновать себе, как фаундеру копикат, если был воспитан на идеях долины? Ух, какой вопрос хороший.
Так, давайте разберем. Так, вопрос...
Как с тобой договориться, да.
Если ты был воспитан на идеях долины.
Уникальность, все дела, лучшие и так далее. Ну, как тебя переформатировать?
Я так понимаю, есть такое мнение, что в долине не копикатят?
Ну, да, это не совсем так. Да, в долине типа оригинальная идея, да, которая вот как бы...
Долина — неповторимый еще, оригинал. Да.
Ну, наверное, просто, ну, действительно, вот это, наверное, тезис самый главный. Кто сказал, что, во-первых, в долине не копикатят, да, то есть надо просто понять, что и там это делают, да, и...
Мне кажется, важно определиться для себя, что ты хочешь. Денег хочешь, работающий бизнес-модель, либо ты хочешь делать лучший, классный, офигенный продукт, мне кажется. Определиться надо.
Ну и да, сама тема «изменить мир к лучшему», вот то, что он пишет, китайский гладиатор, да, сейчас народ что-то загорелся этой историей с карбоновым следом, да, вот, все вроде прикрываются идеей того, что как бы давайте мы сейчас сделаем мир лучше, да, но мы же понимаем, да, все эти электрокары и так далее, это как бы...
Еще больше вреда вроде как наносят эти электрокары.
Вроде как, да. И просто те же самые сильные мира сего, которые... Ну, это опять-таки мое мнение, там, сильные мира сего, которые раньше зарабатывали супер деньги, там, супер маржинальность была в бизнесе двигателей внутреннего сгорания, просто там маржинальность сильно упала, и они просто искали, а где же маржинальность будет больше. Ну, как бы сейчас всячески поддерживают новую просто отрасль, видят, что тут хайп, видят, что тут как бы можно заработать, ну и все, и понеслась.
Мне кажется, этот ответ можно сформулировать так. Данила, нет никакого изменить мир к лучшему. Это пленка, которую хотят заработать денег. Под ней просто хотят заработать бабла.
Да, да. Просто мы не видим этих людей, они очень классно там фишки расставляют просто и говорят, это изменение мира к лучшему, а на самом деле они увеличивают свою маржинальность.
Поэтому я для себя точно определился, что я хочу денег, и я хочу много денег, и мне нравятся деньги, и, блин, мир к лучшему, но он изменится благодаря таким эгоистам, как я, потому что если я хочу денег, мне приходится делать какие-то хорошие продукты, мне приходится их улучшать, мне приходится, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Так что я ответил зачем-то на этот вопрос. Дальше, Вань, давай следующий вопрос.
Екатерина спрашивает, какие компании, по вашему мнению, сильнее, технические или промышленные?
Что бы это ни значило.
Технологически, наверное.
Ну да, имеется в виду, типа, мы, окей, давайте я, может быть, домыслю, да, вопрос. Мы говорим про там железные штуки или про какие-нибудь там технологические, там, предположим, IT, SAS. Да, там, разработки SaaS, mm-hmm. да. Давайте так, где больше роста, где рост может произойти быстрее? Да, это бесспорно SaaS и технологические штуки. То есть промышленность, она как бы создать железный стартап или создать железное производство, это совсем другого уровня компетенции команды должна быть. Да, поэтому... Но зато с точки зрения долгосрочности, хотя, кстати, все говорят, что там цикл продукта сейчас там 15 лет, да, то есть ты создал продукт, там, потратил 3 года на... создание, отработку технологии, производства и так далее, и ты знаешь, что через 12 лет твой продукт уже не будет существовать. Да? Ну, как бы, вроде как так, но есть куча примеров, которые, как бы, проектов, которые по-прежнему существуют. То есть, наверное, все-таки, если вопрос сильнее, конечно, по, там, с точки зрения роста, это технологические компании, с точки зрения, там, кэшфлоу, это, конечно, промышленные.
Отлично. Ну, то, что...
И мне кажется, цикл продуктов сейчас все сокращается даже.
Да, бесспорно. Ну, надо понять, что трактора, как бы, вот, ну, окей, не буду там строить иллюзии, но трактора, тем не менее, все-таки, наверное, просуществуют еще десяток лет, потому что пока сходу, ну, кто-то не придумал, каким образом. Нет, смотрите, только если, знаете, только если сейчас все неожиданно скажут нультил, да, то есть это беспахотное производство, беспахотное земледелие, да, пахать не надо, мы будем просто там аккуратненько какими-то штуками сеять. Прям,
мини-такими самым... ракетками.
Да-да, то есть мы, как бы, скажем, все, не пашем. Есть такие технологии, то есть как бы даже в советское время говорили, что пахать это портит землю, потому что ты пашешь, ты плодородный слой убиваешь. То есть...
Интересно. Ну, кстати, вот это вообще отдельно интересно, надо за этим всем следить. Кстати, а что вот от меня вопрос... Куда следить? Что смотреть, что читать? Какие, может быть, есть какие-то специализированные сайты, журналы про вот такую всю историю?
Ну, надо просто знать, вот там, типа, есть нультил, да, это технология, вот, тренд на беспахотное там земледелие.
Не, я имею в виду, вот что связано с промышленностью, тогда же есть какие-то специализированные ресурсы?
Ну, по-разному там цифровой, digital manufacturer, одни... там конференция, одни тренды.
Все, ладно, я погуглю.
Там, цифровое сельское хозяйство, другое.
Хорошо, погуглю. Ярослав спрашивает, помимо промышленных проектов, расскажите о социальной составляющей вашей компании. Какие проекты есть?
Вот, про социальные, пожалуйста.
Да не вопрос, социальные, давайте. У нас в портфеле две компании, которые занимаются, одна компания занимается адаптацией сотрудников, помогает в адаптации сотрудников предприятия, да, вот, а другая компания занимается созданием LMS-платформы, это ну, Learning Management Software, это система дистанционного, управления дистанционным обучением. Социально, да вполне.
Выкрутились. А, Вань, следующий вопрос.
Снова Екатерина спрашивает. Если стартап аналог использует другую бизнес-модель, это копикат? Да, это копикат.
И также нет, это не копикат. То есть это как можно ответить двояко.
Если стартап аналог использует другую бизнес-модель. Ну окей, ну, он взял продукт, да? Но... Ну,
типа маркетплейс, но монетизируемся да. Мы на рекламе.
Ну да, ты не, ну, мне кажется, что и копикат, и не копикат, не до копикат.
Полукопикат.
Ну, улучшили. Ну, улучшили. Это как я сказал, ты берешь виртуализацию рабочих мест, но улучшаешь технологию.
Да. А дальше у нас вопрос. Странно, что он нам, ну ладно. А когда, куда пропали стартап-котики? Я отвечу, я не знаю, куда пропали стартап-котики, но в последнем общении с Игорем Шайфотом сказал, что они на каникулах уже пару месяцев, и он обещал вернуться, поэтому пишите Игорю Шайфоту, мы сами ждем очередных стартап-котиков, очередного гаража. С удовольствием, любимый наш гараж. Я смотрю вообще каждый выпуск, моя любимая передача, между прочим. Поэтому ждем, ждем сами Игоря Шайфота. И следующий вопрос от него же. А откуда команду для копикатов копикат-то возьмете, спрашивает заметки маркетолога.
Да, ну, тоже отчасти да, отвечали, но давайте еще разочек.
Да, я еще раз.
Да, ну, смотря что за компания, да, технологически изнутри, коммерчески извне, на то есть там либо другие стартапы, которых мы, собственно, видим много и которых мы просто можем взять из другой команды, да, человека, предложить. Ну, либо это всем доступная там история с хайрингом.
Все понятно, все просто. И сразу же заметок маркетолога. Озон, говорит, уже 10 миллиардов долларов стоит, между прочим. Я погуглил, он реально столько стоит.
Озон же вышли на IPO, да?
Да, да. Ну да, тем более. Да.
Так что они уже юникорн. Окей, Вань, следующий вопрос.
Даже больше тебе скажу. Октакорн, если они уже 10 миллиардов да. стоят.
Деккорн.
Какие шансы копикат продать оригинал?
Это, конечно, большие, если... Да, если ты построил местный... Нет, если ты построил внутри своего региона или внутри своей отрасли лидера, то шансы очень велики. Потому что, ну, зачем...
Пример Яндекс купил Uber, Серег.
Точно.
Ну,
спасибо.
Да нет, таких примеров, да. Там, возьми вот Xiaomi, да, они поглотили... компанию, точнее, Xiaomi поглотил компанию... Ну, короче, вот в этом рынке тоже там было поглощение, тоже был региональный лидер немецкий, да, и его поглотила американская компания. Нормальная история.
Отлично. Окей, вопросы у нас закончились. Скажи, какой-то вопрос запал в душу? Может быть, социальный проект? Может быть, еще какой-то?
А есть список?
Да, справа можно смотреть, но я могу напомнить все вопросы на самом деле.
Там был,
был китайским гладиатором «Не важны идеи», то есть как себя переформатировать свое мышление, был вопрос. Свое мышление долины на мышление копиката. Следующий вопрос. Какие компании, по вашему мнению, сильнее технологические или промышленные? Помимо промышленных проектов, какие у вас есть социальные? Если стартап-аналог использует другую бизнес-модель, это копикат или нет? Куда пропали стартап-котики? Лучший вопрос дня. Откуда команду для копиката возьмете? Каковы шансы копиката продать оригиналу? Вот все вопросы.
Это все вопросы?
Да, это сегодня все вопросы. Если же нету такого прям классного вопроса, который хотелось бы наградить, мы можем оставить это на комментариях в YouTube. То есть у нас еще смотрят в записи очень много людей, поэтому мы можем оставить на вопрос на YouTube.
Ну, смотри, на ваше усмотрение, в принципе, можно и отсюда выбрать. Если ты скажешь, что надо обязательно вот сейчас, могу сказать.
Ну, мне на самом деле, хоть я немножко посмеялся над этим вопросом, мне он понравился. Как мышление свое переформатировать с идеалов долины навязанных на идеал...
Ну, я тоже на него смотрел, да. Либо на него, либо... А вот смотри, новый комментарий появился.
Ну да, да. О, даже два. Я другой вывел. В России и СНГ много изобретателей со своими идеями, но они лучше сделают еще пару каток в World of Tanks, чем займутся организационными вопросами для реализации своего концепта или прототипа. Воу. В общем, Давид пишет следующий комментарий. Мне понравилась идея создать аналог Xometry, так как несколько лет назад это, возможно, решило бы мою проблему поиска литейного производства для изготовления пресс. Формы. Это не вопрос, но мы прочитали комментарий, тоже классно. Почему нет?
Ну, смотри, там вариант либо какие компании, по вашему мнению, сильнее, технические или промышленные, да? Интересный вопрос, да, технологические или промышленные, несмотря на то, что мы додумали. Вот, или же, вот, действительно, ты, как говоришь правильно, это про изменение мышления, да?
Тут оставляем тебе тогда выбор. Может, две игрушки подарим, и все? Тут,
может быть, две игрушки, один... Не, это слишком жирно.
Ну, два вопроса я
выберу. Да давай, действительно, два и выберем, чего уж нет.
Я старался сделать одного победителя, но нет, нет, два. Окей, у нас побеждает Данила с вопросом про как поменять свое мышление. И у нас Екатерина Хова побеждает. Какие компании, по вашему мнению, сильнее, технологические или промышленные? Ребят, напишите нам в ЛС, в Фейсбуке, в Телеграме, где угодно, и мы уже там возьмем ваши адреса и скажем Олегу, куда отправить ваши подарки. Класс, спасибо. Окей, давай так подытожим. Давай коротко про копикаты. Считаешь, это классная штука, или эта штука не имеет будущего, или это самая лучшая штука, которая есть для производства стартапов, что это ждет, и самое главное, не знаю, какой-нибудь совет тем, кто боится делать копикаты, как оказалось.
Я считаю, что как бы все мы отчасти копируем уже что-то давно созданное, да, вот, поэтому копикаты вокруг нас, от них никуда не денешься, просто кто-то говорит, что типа, а, ты что-то сделал неоригинальное, ты лох. Но мне кажется, что это все предрассудки, как бы там оригинальность это такое, как посмотреть и куда посмотреть, да, как плохо ты искал, да, вот, поэтому копикат в любом случае ты как бы так или иначе где-то чего-то копикатнул.
Поэтому, да, вот. Мне кажется, от себя добавлю, не бойтесь вот этого всего. Типа, я по себе просто знаю, я всегда, когда что-то начинал делать, у меня был первый вопрос. Да, блин, это уже делаю, что я буду делать то же самое, да? Ну, типа, и это странное мышление откуда-то непонятное. Потому что если это уже делают, значит, это, наверное, нужно людям. Значит, это уже, наверное, платят. Значит, соответственно, ты можешь это улучшить, сделать более крутой продукт. Вот над этим лучше сконцентрироваться, как это улучшить.
Еще бы тут добавил пункт тоже. Это, наверное, развивает эту тему немного... довольно часто, ну, не часто, но бывает история, когда приходит, я вам ничего не расскажу, вы скопируете. Ребята, да. В смысле, блин...
Вот, сейчас и был вопрос, прилетел за вас, не вопрос, а вот сразу. Могут ли украсть идею, еще не доведенную до пресида? Если да, то как и кому презентовать, чтобы не украли? Как в тему?
Ну, это как бы... Я не знаю, ребят, то вот у вас есть мнение на этот счет? Давайте вы скажете, Ваня, Сергей, слушай, а я потом...
Мнение есть на этот счет. Во-первых, типа, могут ли украсть... Могут. Не рассказывать? Ну, рассказывать, потому что по-другому ты ничего не сделаешь. Ты не привлечешь свои инвестиции, ты не сможешь ничего абсолютно сделать. Зачем это хранить? Ты реализуешь. Будут ли красть все подряд? Наверное, нет. Проще вам денег дать, потому что вы заряжены и так далее. Ну, типа, много-много вопросов, но бояться этого точно не стоит. Вообще ни в коем случае.
Ну, да, то есть, если ты, да, если ты пришел с чем-то, да, и ты уверен в этом, то как бы, ну... на тебя посмотрят и поймут, что тебе, вот тебе конкретно, это удастся лучше, чем ежели я сейчас буду чего-то где-то набирать команду, пытаться найти как-то работать, разобраться. Да мне проще тебя проинвестировать, реально.
Да, но тем не менее, есть такие штуки, которые якобы украли, но и то там, когда начинаешь выяснять вот эти все истории, просто в последнее время даже вот на российском рынке есть, вот, я пришел туда-то, венчурный фонд, у меня украли идею, сделали то же самое. Когда там выясняется, не то, что украли, потому что с тобой хотели заколабиться, ты там что-то сказал, я не готов и так далее, ребятам пришлось просто, пришлось сделать самим. А тебе говорят, что у тебя украли идею.
Да.
Так что могут украсть? Наверное, да. Стоит ли этого бояться? Точно нет. Вот я, наверное, так отвечу.
Да, это, ну, банальный пример, вот любого венчурного инвестора взять и сколько им пичат разных идей, и, ну, что им стоит пойти и все сделать, ну, никто же не будет это идти и делать, у них другая работа банально.
Другая бизнес-модель, да.
Да, да, да.
Так что отличное завершение. Олег, огромное спасибо, что пришло к нам. Было очень интересно поговорить про все это. Ребята, потом кто смотрит в записи, поэтому пишите свои вопросы тоже в записи. Мы потом их соберем, отправим Олегу, Олег на них либо ответит в комментариях, либо мы сделаем еще один выпуск, где Олег уже ответит на эти вопросы. Олег, спасибо тебе большое, что пришел.
Спасибо за приглашение, ребят, да. Хорошего вечера.
Все, всем пока. Надеюсь, на этой неделе больше не будет эпизодов, потому что 3 эпизода в неделю – это, конечно, перебор. Все, спасибо, что смотрите. Ставьте лайки, подписывайтесь. И до новых эпизодов. Пока-пока.
Удачи, пока.